Эммануэль Гваттари. «Я и маленькая психушка», читает актриса Ульяна Галич. Часть первая. Брат.
Мерзавец. Грубиян. Знаешь, что у тебя гланды распухнут? Распухнут, и ты умрешь. Я папе скажу.
Прыгай.
Нет.
Прыгай, говорю.
Нет.
Если прыгнешь, дам тебе 5 франков.
Я прыгнула.
Брат сказал:
«Вот видишь, ты плывешь. Давай-давай, смелее».
Я стала тонуть.
Брат прыгнул в воду. Я все-таки успела наглотаться воды. А он, притворщик, говорит:
«Ну что, малютка Ману, довольна, да? Ты выиграла 5 франков, я их скоро дам. А что ты на них купишь, а? Конфеты.
Ты же не скажешь папе?»
«Прыгай!»
«Нет!»
«Давай прыгай скорее, ну быстро, потом будет поздно!»
Я спрыгиваю с мотоцикла.
«Ну вот, неплохо. Видишь, ты перекатилась. Вот видишь, вот так, и тебе ничего не было. Ты поняла, как? Нужно сделать перекат через плечо. Такие трюки делают каскадеры. Что, испугалась? Да брось! Сейчас попробуем еще раз».
Мой брат спрыгивал даже с поездов, когда ему случалось пропустить остановку в Блуа. Я иду вслед за братом по лесу. Свежо, очень рано. Он то и дело раздраженно оборачивается.
«Помолчи, не шуми так».
Он останавливается и объясняет:
«Да нет же, ходить нужно не так. Чтобы ветки не хрустели, сначала ставишь на землю носок или пятку, а потом очень мягко опускаешь остальную ступню. Но главное — молчи».
Мы двигаемся по заболоченной кромке озера, где гнездятся птицы. Мы идем молча, огибая холмики, образованные кустами утесника. С каждым шагом мы проваливаемся в воду. Сначала кажется, что она брату по щиколотку, но вот вода уже мне по колено. Я так сосредоточена на том, чтобы правильно ставить ноги, что не особенно обращаю внимание на то, что оказалось в воде по пояс. Я проваливаюсь в яму, не издав ни звука. Теперь я по шею в воде. Я тихо шлепаю по воде руками. Брат оборачивается и вытаскивает меня за шиворот. Моя бедная малютка Ману. Обезьянка. У нас была обезьянка. Отец привез ее из Африки. Однажды он распахнул куртку, а там, прижавшись к нему, пряталась она, совсем маленькая. Потом она очень выросла. Ее звали Бубу. Она была светло-бежевого цвета. Это была девочка. Она очень любила нашего отца, а к нам троим она питала отвращение. Она считала нашего папу своей мамой. Она была при отце словно собака. Она копошилась в его волосах. Она показывала нам зубы, как только он отворачивался. Мы пытались ему об этом сказать, он никогда нам не верил.
«Бубу очень милая», — говорил он.
Она и в самом деле очень выросла. Отец соорудил ей насест с цепью у входа. Первым всегда возвращался отец, а потом уже мы. Именно у входа полагалось снимать обувь. Бубу кидалась на нас и царапала нам головы. В конце концов, мы стали по очереди указывать друг на друга и говорить: «Сегодня Бубу нападет на тебя». Остальные подбегали и сбрасывали обувь, как попало. Как-то раз отец объявил, что Бубу сбежала вместе с цепью. Он долго ее разыскивал, ходил по улице и звал: «Бубу! Бубу!» Прошло несколько месяцев. Отец объявил, что пришел с плохими новостями. На верхушке дерева нашли совсем белый скелет вместе с цепью. Мы хотели посмотреть, но места этого так и не нашли. Шофа. В школу нас часто отвозил Шофа на одной из машин Citroën 2CV, принадлежавших клинике Лаборт. Постоялец. Перед шато нас всегда ждала машина с шофером. Мы громоздились на заднее сиденье, маленькие садились на колени к взрослым, приклеившись ртом и руками к холодному поручню переднего сиденья. Долгое время нас возил Александр. Он ездил очень-очень медленно. мы почти всегда ехали в молчании. Мы глядели на спидометр. Когда стрелка достигала 20 километров в час, он убирал ногу с педали газа. Кажется, он никогда не ездил быстрее второй скорости. Это были приятные поездки мимо виноградников и небольших лесов под оглушительный рев двигателя. Нам было скучновато, особенно на подъеме, но мы никогда не опаздывали. Единственным событием было, что он все время отпускал руль, чтобы почесать руку, а мы пытались угадать, когда это случится. К нам он был очень добр. Были и другие, более мрачные постояльцы, и тогда мы вели себя очень тихо. Нас доставляли к школе и выгружали, словно крупную партию товара. Мы были детьми Лаборда. В начале 60-х присутствие клиники в деревне Куршеверни еще производило фантастическое впечатление. Страх перед душевнобольными был ощутим. Очевидно, из-за него нас всех свалили в одну кучу. Для них мы были странными чудаками, которые живут с душевнобольными бок о бок и разрешают им свободно разгуливать по парку. Я заметила это только когда пошла в начальную школу. В изобильном и замкнутом мире лабордийского фаланстера, где нам довелось родиться, я не вполне осознавала ситуацию. Разумеется, мы знали, что подопечные были душевнобольными, но клиника в первую очередь была нашим домом. Постояльцы, или как их еще назвали, больные, с нашей точки зрения ничем от нас не отличались, и они, и мы там жили. К некоторым мы питали симпатию, и некоторые нас тоже очень любили. Но главное для нас, детей, они были взрослыми. И потому в наших глазах они обладали авторитетом и были сильнее нас. В этом состояло первое различие, которое мы провели между ними и нами. Нам часто велели не беспокоить их, не кричать. В остальном, мне кажется, наравне с другими детьми Лаборда, я научилась отделять в повседневном общении то, что относится к умопомешательству, от того, что относится к фундаментальным человеческим отношениям, на защиту которых столь яростно встал проект Лаборд. И одно другому не мешало. Искусство общения, забота о другом, бережность или нетерпеливость, приветствие, рассказ о новостях, искренний интерес, улыбки, оскорбления, провалы в памяти, рассеянность, встревоженные или опустошенные выражения лиц, тревожное поведение, атония или даже кататония, странные или, наоборот, благородные дела, мученически заломленные руки, форменная одежда, инструменты, запахи — все это одновременно служило сигналом возможного или невозможного контакта, как всегда и бывает, когда живешь в обществе. И в зависимости от момента мы либо гибко меняли траектории перед тем или иным человеком, либо вовсе останавливались, а затем вновь пускались в свои детские кавалькады. И все-таки чаще всего мы обменивались репликами с подопечными поодиночке. Когда мы были вместе, нам было не до того. Душевнобольные обычно тоже были заняты, но своими делами, как и мы. В сущности, мы до известной степени жили в параллельных мирах, хотя и находились в одном и том же месте. Мы не мешали друг другу. Кроме того, нам вскоре запретили бегать по шато. Мы было попытались притвориться спокойными, но все кончилось тем, что нас попросили больше не передвигаться по шато группой. А еще нам не разрешали шуметь вблизи врачебных кабинетов. Информация, занесенная в тетради дежурными по лазарету или в ночную смену, каждый день обсуждалась на совещаниях и доходила до нас. Госпоже такой-то, господину такому-то сейчас не здоровится. Иногда отец предупреждал нас о том или ином подопечном. Он только что приехал, он не любит детей, вам к нему подходить нельзя. Но чаще всего мы проводили время вовсе не там. Огромный парк, пруды, дорожки, болота, животные и другие запретные места. Вечер в Лаборде наступал после того, как в 19 часов звонило колокольное шато, возвещая о времени ужина для постояльцев. Мы возвращались домой и ели в семейном кругу. Жилье, выделенное семьям персонала, было скромным. Количество постояльцев всегда увеличивалось. Мы ложились спать в 8:30, а на следующий день все начиналось по новой. Но однажды к нам приехал эконом. Слово это было сложным, мне было 4 или 5 лет, но вместе с тем достаточно выразительным. Его деятельность принесла столь быстрые и ощутимые результаты, что вскоре оно стало понятным. Даже не успев увидеть эконома, мы представляли себе его высоким и худощавым. Когда он куда-нибудь шел, за его спиной боязливо шушукались. Мы замечали, как он в одиночку вышагивал по аллеям, ведущим к хозяйственным постройкам, бюро администрации, телефонной станции, душевым, курятнику. Он был требовательным, непреклонным и немного походил на смерть с косой. Суровое напоминание, что праздник подошел к концу. Больше не будет удобных мелочей, розовой туалетной бумаги, ластиков, ручек бик и остальных мелких трофеев, отвоеванных у коллектива. Но оставалась еще возможность чуть-чуть воровать. Дети Лаборда. Мы перемещались с места на место, словно стайка воробьев, отважные и тараторящие скопления. Мы направлялись в шато. Мы пересекали большую залу, пробирались через столовую кухню или в противоположном направлении, напоминая толпу оборванцев. Мы шли к повару по имени Рене, мой дядя. Мы всегда у него что-то выпрашивали. Нас просили помочь отнести свиньям большие мусорные баки с остатками еды или очистками, а иногда, случайно, и другими вещами. У свиней были ужасные маленькие голубые глаза. Они облизывали руки тащивших и в сутолоке придавливали поросят, а те пронзительно визжали. Мы относили ведро с размоченным черствым хлебом для уток на реку Мар, если никто из постояльцев еще не успевал этого сделать. Мы ходили на пруды ловить рыбу для жарки. Самые худые из нас пробирались через подвальные окна шато, располагавшиеся под кухней, доставали из погреба общие ящики с банками фруктов в сиропе, сливы или половинки абрикосов, или с каштановым джемом, а потом мы прятались. Рядом с парковкой на въезде в замок по дороге к курятнику было кладбище машин. Если шел дождь, мы усаживались на сиденье и все время после обеда крутили руль и щелкали коробкой передач в одном из старых автомобилей. Peugeot 403, Renault Dauphine, DS. Внутри их пахло плесенью и отработанным маслом. Осенью, когда наступала пора каштановых сражений, мы вооружались металлическими крышками от ведер, используя их как щиты. Наши славные битвы не обходились без синяков и слез. Мы не всегда возвращали крышки на место. Мы тайком докуривали бычки, оставленные постояльцами. Мы ходили в курятник глотать сырые яйца, утаптывая солому, по которой туда забирались. Нам разрешалось посещать мастерские. Мы занимались гончарным делом вместе с Большой Серрой, шили с Лалой, когда она вытаскивала стол на свежий воздух, под большой кедр недалеко от часовни. Мы изготавливали гирлянды для праздников. Мы посещали мастерскую театра. Мы навещали родителей в лазарете шато или парка, или в посудомоечной. Мы ходили здороваться с постояльцами. Некоторые иногда давали нам однофранковые монеты, и мы покупали в баре стакан газировки или конфеты. Нас наряжали для ярмарки. Мы играли в построенных для этого киосках и хижинах, оставшихся пустовать. На Новый год в большой зале ставили елку, и рассевшиеся вокруг нее дети сотрудников получали подарки. Мы ходили смотреть на ослика Тинтина рядом с лесопилкой. Неподалеку от лесопилки была яма. Кто никогда не видел выгребной ямы Лаборда под открытым небом, тому не вообразить невероятного разнообразия цветов, форм и текстур продуктов человеческой жизнедеятельности. Удивление, которое вызывал в нас, детях, этот резервуар, этот грандиозный отстойник, подталкивало нас нарушать местный запрет. На некотором удалении за постройками лесопилки в 2 бассейнах под взглядом небес сбраживалось невероятное содержимое. Мы взбирались на узкий борт из каменных блоков, окружавшие резервуары, и осторожно шли по нему друг за другом над непостижимой массой, болтая и переговариваясь. Мы делали так до тех пор, пока однажды один из нас туда не свалился. О яме с дерьмом пришлось забыть. Помимо строжайшего запрета к ней приближаться, было решено ее засыпать. У нас были ясли. Большая и простая комната в здании, располагавшемся за часовой башней, где за нами присматривали до двухлетнего возраста, прежде чем отвезти в детский сад. Вторые ясли располагались за прудом. Они были очень красивыми, из дерева. Крыша упиралась в росшие рядом огромные деревья, стволы которых напоминали морщинистые ноги могучих слонов. Туалеты были совсем крошечные, словно игрушечные, а обеденный стол, приколоченный к полу, служил ростомером. Как только ноги оказывались у подбородка, детство заканчивалось. Ясли были построены для того, чтобы хоть в какой-то степени оградить детей от шато и жизни клиники. Так посоветовала приехавшая Франсуаза Дольто. Из-за этого дети стали больше стесняться постояльцев. Первые дети Лаборда были уже сравнительно взрослыми. Для них наняли воспитателя. Приехал Кристиан. Он был высоким, красивым, спортивным, как будто полубог. Мы уходили в лесную чащу, садились большим кругом на заросли цикламен, скрестив ноги, и передавали друг другу найденные сигареты. Тот, кто удивил нас, был и сам немало удивлен. Самым маленьким из нас было по 6 лет. Праздник закончился. Многие семьи переехали и поселились в Блуа.